эфире радио «Шансон» в Кирове. Программа предназначена для детей старше 12 лет. Дамы и господа, в эфире «Театральный понедельник». Действие первое.
Да, друзья, каждый второй, четвертый понедельник месяца «Театральный понедельник» выходит на частоте 72-44 МГц в УКВ диапазоне на любимом радио «Шансон». А сегодня у нас в гостях человек, если вы посещаете группу ВКонтакте «Театр на Спасской», вы уже знаете, кто у нас именно сегодня. Если нет, то я с удовольствием вам напомню человека, особенно тем, кто слушает хорошее радио «Шансон» практически с первых дней вещания, который здесь у нас частенько появлялся, но потом забросил это дело. Но, в общем-то, я думаю, что театральная пучина его поглотила вся. Поэтому в гостях у нас сегодня Андрей Матюшин, мой бывший соведущий, артист театра на Спасской. Андрей, здрасте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, я думаю, что сейчас многие уже оживились, приблизились к своим радиоприемникам, потому что я помню, мы даже с тобой как-то проводили эту акцию.
Ближе.
Еще ближе. Обращение только нужно опустить, в данном случае. Как мы проводили акцию «Радио Шансон в каждый дом», когда мы даже приходили в гости к нашим слушателям, нас там с тобой приятно приучали, угощали.
Да, и вообще много радости было, на самом деле. И в момент общения в любом формате, и в радийном, и в телевизионном, и в театральном формате. Это, собственно, из этого и состоит в основном наша жизнь.
А твоя жизнь состоит из разных этапов. Ты работал в театре на Спасской, работал в драматическом театре, снова вернулся в театр на Спасской. А родные стены пригласили?
Ну, вообще, конечно, надо отметить, что первый театр – это как первая любовь, конечно же, безусловно. Ну, и тут не все так просто. Жизнь так складывалась по-разному. Бывали в ней всевозможные периоды, и интересные, и не очень. Тем более, что вот в театр на Спасской я приехал, и это был вот первый мой реальный дом, куда я был устроен, на работу, все по-взрослому, по-честному, когда я закончил театральное училище в Нижнем Новгороде, тогда в городе Горьком. И в 89-м году я, так сказать, десантировался на Вятскую землю, и театр на Спасской меня пригласили после окончания училища. И я как 13 лет верой и правдой, так сказать, с вятским зрителем общался,
ну, с подмосток, был опыт работы,
с этих подмосток.
А был опыт работы в столице?
Да, ну, надо сказать, что я еще когда был студентом, я еще работал в театре комедии в Нижегородском. Это театр возглавлял мой учитель, мой педагог, мой мастер курса, народный артист РСФСР Семен Эммануилович Лерман, который, к сожалению, уже не с нами, но, тем не менее, в наших, так сказать, сердцах, в нашей памяти его учеников он всегда присутствует, потому что многому, конечно, научил он.
Я знаю, что поклонников у тебя очень много, тут не надо, знаешь, это
как
делать.
Как интересно,
ну,
вот
деле,
еще бы
так,
мне об этом как-то
тебя
узнать.
Очень любят, тебя знают, на тебя ходят, сейчас так тоже говорят.
Не верю, но спасибо.
Ты напрасно в данном случае кокетничаешь, потому что
нет,
ты просто об этом знаешь. Он перестань
я вспоминаю фильм «Служебные романы». Мы, говорит, вас всех любим где-то в глубине души.
Очень глубоко.
Ну вот, что я этого даже
ниже. Нет, я знаю, что на тебя ходят. Вот сейчас на тебя снова будут ходить уже в театр на Спасской. И что ближайшее, такое большое, основное, плотное, ты сможешь представить на суд наших зрителей?
Вот хороший оборот был, прозвучал. Сможешь. Если сможешь, то представишь. Дело все в том, что был мощный толчок к моему возвращению в театр на Спасской, потому что, ну, наша жизнь, к сожалению, работников культуры складывается очень иногда драматично, в силу разных причин, но кроме зрителей, я так понимаю, нас не очень-то кто-то любит на вятской земле, я имею в виду высоких чиновников, и как-то они нас заставляют все время быть в форме, в какой-то
такой... В тонусе поддерживают.
Да, в тонусе, но в форме не той, которая для работы нужна, а так, чтобы выживать, там, зубы растить, когти отращивать и все остальное. Вот, и, в общем, жизнь такая была, полная приключений, но хотелось работать, уже не хотелось приключений, хотелось работать. И тут вдруг возникла история из глубины каких-то времен. Это долго, рассказывать это долго неинтересно, но мистически сложилось, что вдруг возникло такое название в репертуаре театра на Спасской, как «Алексей Каренин». Это пьеса замечательного драматурга, режиссера, человека неплохого Василия Сигарева по мотивам романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Угу. Ну, слегка смещен акцент. Там те люди, которые читали Толстого, знают, что там акцентов-то, собственно говоря, и нету. Там все равнозначно
там
важны.
Там идет повествование.
Да, такая. Причем Толстого очень ругали за то, что сейчас называется документальным жанром. Что он вроде как и не давал никаких-то, там, не испытывал явных симпатий к тому или другому герою, не отдавал им предпочтения. И как-то у него несколько линий в романе шли так параллельно и так объективно достаточно, в равной степени. Вот. Но наша, так сказать, дидактическая услуга нашего образования заключалась в том, что нужно было свободолюбивый полет Анны Аркадьевны Карениной
под колеса поезда
апоэтизировать. Нет, сначала она взлетела, а потом как-то неудачно приземлилась. Да, да простит меня Бог за такой цинизм. Вот. Но, тем не менее, поэтизировали всю эту историю, как бунт против там, самодержавного болота там, и все остальное. Ну, что об этом говорить. И как-то мы забывали о таком персонаже, как Алексей Александрович Каренин. И как-то мы его... Ну, был такой человек из анекдота, да, обманутый муж, рогоносец. Не вызывал ни у кого никакого сочувствия, ну, так... Мешал только всем, да? На самом деле мы понимаем, да, с течением времени, все, с возрастом, все дальше и дальше, и глубже, мы понимаем, что человек – это же не просто несколько строчек в учебнике, там космические переживания, и то же самое можно отнести и к Алексею Александровичу Каренину, от которого вдруг в один прекрасный день жизнь выкинула такую штуку, что он жить-то остался, а выяснилось, что уже незачем, да и, собственно, и не надо.
Жить-то остался, никому... а жизнь-то кончилась.
Да, жизнь кончилась. Угу. Вот. И в прямом, и в переносном смысле, в общем, его окружение и вот эта среда, которую мы всю жизнь клеймили, там, заставляла делать поступки и производить какие-то действия, которые ему были глубоко несвойственные и нежеланные ему самому. Ну, в общем, сложная история, очень сложная судьба, вызывающая подчас, вот, когда читаешь, когда размышляешь об этом, ну, действительно, ну, огромное сочувствие. Огромное, потому что человек, ну, не заслужил. Просто так случилось. Это так бывает, к сожалению. И в этом никто не виноват, но получилось так, что виноватым оказался он. То есть без него его, так сказать, разыграли, можно сказать, вот такую метафору использовать. Без его ведома его взяли и разыграли в карты. Mm-hmm. Вот такая вот история. Это очень сложно, и, конечно, такой материал манит. И когда он возник на горизонте, даже вот на уровне там, вот такая вот может возникнуть работа интересная в городе. И, конечно же, вот все эти мысли по поводу и возвращения, и желания поработать, и с этими артистами, с моими коллегами, тех, которых я еще знаю и помню, и тех, которых я уже не знаю, но хотел бы узнать как партнеров. И это, конечно, очень такая волнующая была история. И мы тут порассуждали, подумали все, включая директора театра на Спасской Владимира Ивановича Грибанова. Он говорит, а что, Андрей, давай, приходи. Мы сначала с ним условились, что я буду работать в драматическом театре, ну, числиться в штате, в труппе драматического театра, и попробую сделать такой некий антрепризный такой ход, что у нас, в общем-то, не очень нам свойственно.
Но, тем не менее, практика такая есть.
Ну, практика есть, но я бы ее не назвал практикой, это скорее такие случайные связи.
Разовые.
Да, а тут была такая реальная возможность попытаться вот за этот формат зацепиться. Но, к сожалению, мы порассуждали, но очень сложная работа, очень. И она требует полной отдачи и полного включения именно в нее. И потом всегда эта тема висела, не вернутся ли. И так сложились звезды. Мне сказали, давай-ка, бросай все, приходи обратно. Ну, я посмотрел, мы подумали. Я принял решение, слава богу, я надеюсь, что в драматическом театре меня правильно поняли, что такие роли, в общем-то, на дороге-то не валяются, mm-hmm. и этот шанс необходимо использовать. И тем более, что мы с драматической сценой не простились. Я вот буквально недавно подписал договор о том, что я какие-то некоторые спектакли по возможности и по необходимости со стороны драматического театра я буду играть на площадке драматического театра.
То есть антреприза будет, но в другую сторону?
Ну, она же есть, потому что Владимир Жданов играет, он работает в драматическом театре, долгое время работал в театре на Спасской и играет до сих пор Тартюфа на площадке театра на Спасской. То есть такие вот некие моменты-то они существуют.
И хорошо, и пусть их будет как можно больше, потому что вот такого взаимодействия...
Надеюсь, тем более, что да. нас немного, на самом деле, в Кирове артистов-то, ну, не так много, как в Москве там или в Петербурге. Поэтому ведь дополнительный интерес у зрителя может возникнуть даже от того, что часть коллектива драматического театра и часть театра на Спасской какой-то некий проект сделают, это же всегда интересно. Конечно. Это новые взаимоотношения, это новые партнерские какие-то находки, и это, я считаю, это во благо только пойдет. Объединять театры не нужно, а творчески объединяться, я считаю, необходимо.
А я хочу напомнить нашим слушателям, что премьера «Алексей Каренин» пройдет на подмостках театра на Спасской в октябре, 7, 8, 9 октября. Так что, если вас заинтересовало, непременно приходите. Я думаю, что встреча эта будет интересной и познавательной. У нас немного рекламы, после чего мы вернемся и продолжим.
Антракт. Действие второе.
А всем, кто только что к нам присоединился, я хочу напомнить, что в первой части нашей программы со мной здесь в студии находился Андрей Матюшин, артист театра на Спасской. А что касается Андрея Матюшина, то сейчас мы с ним попрощались, и во второй части нашего эфира мы беседуем уже с тем персонажем, в образе которого он сюда пришел, ну или с кем он вместе сюда зашел, кому как больше нравится. А ваша задача, друзья, из нашего диалога, возможно, несколько путанного, а может быть, наоборот, совершенно прозрачного, вы вычлените, кто же это будет, и выиграть пригласительные билеты на, как раз-таки, я думаю, премьеру спектакля «Алексей Каренин». Наш гость уже полностью во всеоружии, он уже в том специфическом образе, в котором мы привыкли его видеть на экране, ну и я думаю, что как литературный персонаж он с этой деталью тоже никогда не расставался. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вот, кстати, насчет, коль скоро вы взяли эту в руки, скажите, пожалуйста, это для вас что? Это способ думать, такой элемент, который помогает в этом процессе, либо же это вредная привычка, либо же это необходимый атрибут, который подчеркивает ваш стиль и имидж?
Скорее, попытка упорядочить мыслительный процесс.
То есть это неким образом помогает вам размышлять, да?
Это успокаивает, убирает излишнюю нервозность и оттачивает мысль.
На сегодняшний день очень многие отказались от того предмета, который сейчас вы крутите в руках, заменили его на другой. И, кстати, сегодня это считают лучшим средством коммуникации. То есть это то самое, что очень многих объединяет и позволяет им встретиться на одной территории и хорошо пообщаться между собой.
Ну, скорее все-таки то, что я использую для своей настроенности на свою работу, на свой образ жизни, это скорее все-таки предмет, некий знаковый, отличает некую такую группу, общность людей. Это не каждый себе позволяет и не каждый использует.
А вот, знаете, о работе мы немножко позже с вами все-таки поговорим, но вот отвлекаясь немножко непосредственно от вашей деятельности, мне хотелось бы с вами обсудить момент, который, наверное, многих интересует. Вы литературный персонаж, это ни для кого не секрет.
Благодаря усилиям некоторых деятелей кино, я еще и кинозвезда.
Безусловно, я нисколько не снимаю, не умаляю вашей роли в отечественном и не только кинематографе. Ну, кстати, в нашем кинематографе вы намного интереснее, на мой взгляд, чем в иностранном. Хотя здесь, наверное, сколько людей, столько мнений. Так вот, я о чем хотела спросить. До читателя истории о вас дошли исключительно в форме записок. Там нет вашего рождения, там нет вашего воспитания, нет процессов, которые происходили в вашей жизни. Там описываются некие факты из вашей биографии и ваши действия во время таковых. Нет финала. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, ваш персонаж, он бы выиграл, если бы это было такое полноценное эпическое произведение с рождением и закономерным уходом?
Я не думаю, что слушателей и зрителей нужно лишать интриги. Тем более, что все дело в том, что все, кто знаком со мной, знакомство обязаны все-таки третьим лицам. Я нигде не выступаю от своего имени сам. Исключительно благодаря любезности разных совершенно людей, как и кинематографистов, врачей, кстати. Вот они сделали все для того, чтобы я неким образом получил известность. Сам-то я всю жизнь этого избегал, потому что это всегда мешало мне сосредоточиться и вредило работе.
А вот все-таки, коль скоро есть у нас такая возможность пообщаться непосредственно с вами, так сказать, тет-а-тет, хочется немножко восполнить пробел наших знаний и узнать о том, из какой вы семьи, почему...
Вы знаете, здесь, скажем так, моя бабка была замужем за известным французским художником. У меня есть брат старший, исключительный человек. На самом деле он трудится на государственной службе, достаточно известный в своей области человек и, не побоюсь этого слова, весьма полезный своей стране.
Влиятельный, кстати.
Весьма полезный своей стране. Дело в том, что вот единственное, может быть, то, что нас связывает глубоко на генетическом уровне, все наше семейство всегда старалось быть предельно нужными своему народу и своей стране.
А ваш брат – это действительно человек, который очень уважаем в обществе, который, я все-таки повторюсь, в том числе и влиятелен. А это человек, который получил изрядное образование. А скажите, пожалуйста, какое образование получили вы?
Ну, весьма-весьма отрывочное. У меня неплохие способности к аналитическому, аналитический склад ума, но как говорит мой друг, достаточно бессистемное образование, но в каких-то областях человеческого знания у меня есть познания весьма и весьма глубокие, и Грешин даже пописывал, так сказать, некие труды, издавал, да.
Но, тем не менее, я так понимаю, что вы не только в одной сфере себя реализовали, вы еще реализовали себя в некой области искусства, и, в общем-то, не знаю уж, радовали, огорчали, но
те, кто
был свидетелями ваших экзерсисов.
Если вы имеете в виду мое увлечение к игре на, ну, игра это громко сказано, на музыкальных инструментах, да, у меня, может быть, единственная эта слабость, хотя я очень люблю оперу. И частенько, знаете, чтобы отвлечься от каких-то забот или особенно мучительных размышлений, я позволяю себе иногда побывать на спектакле, если, безусловно, он хороший и в нем принимают участие достаточно серьезные профессиональные мастера.
А для ваших читателей, для почитателей вашего таланта, вы являетесь неким таким образцом того общества, той страны, которую вы представляете. А скажите, пожалуйста, можно ли на вашем примере действительно составить такой объективный портрет представителя этой державы? Либо же это ваши такие личные черты, которые уже на общий образ некого представителя этой страны распространились?
Ну, безусловно, должен сказать, что, вероятно, 50 на 50. Потому что, конечно, безусловно, я немного встречал людей, обладающих такими же характерными национальными чертами, среди других народов. Но при этом нам совершенно, нам, я говорю, это людям моей нации совершенно не важно, не нужно стараться для этого. Это у нас с молоком матери и в крови.
А скажите, пожалуйста, если бы я могла вас попросить, я все-таки это и сделаю, я вас все-таки попрошу, охарактеризуйте себя, пожалуйста. А ваши основные черты, которыми вы могли бы гордиться, и наоборот, есть ли у вас недостатки?
Я предпочел бы о недостатках не говорить, ну, если только, может быть, немного юмора. Да, я заядлый курильщик. А что меня могло бы охарактеризовать? Вы знаете, я невольно пользуюсь услугами очень хорошего доктора, который, в общем, с большой охотой характеризует меня сам. Он по совместительству обнаружил у себя литературный дар, и я не вмешиваюсь в его настроение и в то, как он меня видит и каким он меня доносит до широкой публики.
А судя по фильмам, в которых вас достаточно часто показывают, вы предстаете еще и человеком чрезвычайно артистичным. Скажите, пожалуйста, вы в себе это развивали, или это тоже такая черта, которая была вам присуща с самого детства?
Дело в том, что артистизм человека, он чаще всего бывает у него врожденный, в крови. Об этом же и писал мой персональный биограф. Вот, если человек неким образом... Дело в том, что артистизм – это настолько широкое и многослойное понятие, он применяется столь широко, его можно иногда и не разглядеть, но это именно он. Тем не менее, я не склонен употреблять слово «артистизм» только в плане человека, занимающегося каким-нибудь, ну, искусством, скажем, живописью или музыкой, или игрой на подмостках. Я склонен слово «артистизм» толковать как любовь и умение владения таким сложным понятием, как искусство. То есть это некий такой Божий дар, которым наделен каждый человек, в зависимости от того, развивает он его или не развивает, он так или иначе в нем обязательно должен проявляться.
А ваши деятельности можно назвать искусством?
В некоторой степени да, потому что, несмотря на точность некоторых выводов и, безусловно, отточенной логики в моем ремесле, нужно обладать очень сильным, ярким воображением, чтобы иногда была возможность допустить совершенно недопустимые вещи.
А скажите, пожалуйста, вот во многих эпизодах тех фактов, с которыми знакома широкая аудитория, вы предстаете человеком достаточно высокомерным. Ну, по крайней мере, возникает такое впечатление. Как вы, в принципе, относитесь к людям?
Видите ли, я склонен не обобщать. Я никогда, во-первых, не противопоставлял эти два понятия «я» и «люди». Я все-таки к ним отношусь неким самым прямым образом. И, тем не менее, я глубоко верю в то, что каждый человек, он индивидуален, и обобщать в этом вопросе, в общем, нелогично.
Мы сейчас прервемся немного музыки, после чего вернемся и продолжим. Если вы уже догадались, о ком идет речь, то, пожалуйста, разминайте пальчики для того, чтобы в финале программы нам позвонить и первым назвать тот персонаж, с которым мы сегодня здесь общаемся, и выиграть пригласительные билеты на премьеру спектакля «Алексей Каренин», который пройдет в театре на Спасской 7, 8 и 9 октября.
Антракт. Дамы и господа, в эфире театральный понедельник.
И мы продолжаем. Не буду в связи с тем, что у нас остается очень мало времени на общение, напоминать о всех тех чертах, которые уже в качестве подсказки наш герой обозначил в первой части этого нашего общения, поэтому мы сразу продолжим. А скажите, пожалуйста, вы достаточно ведете уединенный образ жизни, ну, это, наверное, отчасти связано с вашей деятельностью, и допускаете к себе очень немногих людей. Вот ваш, как вы уже упоминали, его индивидуальный биограф, например, оказывает...
Да. Мы, к сожалению, мой близкий круг достаточно ограничен, но это, скажем, так сложилась жизнь, я не могу на нее роптать за это, тем более, что это вполне соответствует моему жизненному креду, что мозг человека подобен чердаку. Глупец тащит туда, что попало, и наступает момент, когда самую нужную вещь, самую маленькую, туда уже не впихнешь. А в моем чердаке все лежит
на своих местах.
На своих местах, и я всегда знаю, где я могу взять ту вещь, которая мне необходима в этот момент.
А вы, исходя из тех фактов, с которыми мы знакомы, человек достаточно азартный. А вы окунаетесь в какие-то моменты с большой страстью. Скажите, пожалуйста, почему в вашей жизни не нашлось места женщине, которая бы разделила ваш быт, вашу жизнь, может быть, даже ваше стремление и увлечение?
Видите ли, в чем дело? Я скорее максималист в жизни, поэтому при всей своей внешней упорядоченности и логичности я всю свою жизнь ищу некоего совершенства. Поэтому, видимо, так редко встречаюсь в этой жизни с настоящими чудесами, что мои запросы постоянно повышаются. От этого я могу любить только идеальную женщину, я могу стремиться только к идеальному результату и в своей работе.
Но, тем не менее, ведь любили.
Да, безусловно, я тоже при всей своей эксцентричности все-таки живой человек.
А почему ваш роман не получил продолжения?
Идеал,
Вы даже и Романова-то, наверное, тоже
не было. Дело в том, что идеал очень трудно достичь, практически невозможно. И в этом смысле, конечно, погоня за идеалом представляет наивысший интерес.
А скажите, пожалуйста, вот в вашей жизни было очень много эпизодов, с которыми мы знакомы. Есть ли для вас какой-то любимый, который вы могли бы выделить?
Ну, безусловно. Все дело в том, что среди огромного количества тех эпизодов, о которых вы говорите, есть один, на который бы, может быть, посторонний наблюдатель бы и не обратил внимания. Дело в том, что я дорожу дружбой с моим самым близким, единственным другом. И самое памятное событие было связано для меня со знакомством с этим удивительным человеком.
Знакомство было достаточно сложным. Я так понимаю, что в какой-то момент он был вами шокирован.
Да, особенно да? Когда обнаружил мои ключи от квартиры и от моих ящиков стола.
Скажите, пожалуйста, вот если, например, вспомните те моменты, когда на первый план выходила ваша деятельность и тот самый удивительный метод, который при рассмотрении оказывался совершенно простейшим, но вызывал необыкновенный интерес, восторг, удивление у тех, кто сталкивался с вашей деятельностью. Можете немножечко о нем?
Видите ли, нам с нашим другом, с моим другом, очень нравится все-таки некоторым образом мистифицировать публику. Дело в том, что моя профессия в самой сути своей, она не такая интересная и захватывающая. Конечно, бывают всякие истории и случаи, но мы, признаюсь, несколько романтизировали весь этот процесс. Я не мешал своему другу, всем нам нужно немножко отдохнуть и позабавиться в свободное от работы время основное. Поэтому я не мешал. И так сложилось, что теперь с этим поделать уже ничего нельзя.
Вы знаете, когда вы рассказывали о своих умозаключениях и пути их достижения, все казалось безумно просто.
Ну, это не совсем так. Все дело в том, что все-таки путь, он очень своеобразный. Он строится на владении, скажем так, логикой мышления и возможностью и необходимостью отбрасывать ненужные детали. Но продолжаю свою мысль о том, что все-таки я не всегда и открываю свои методы, и свои способы. Мне тоже, я человек в этом смысле даже легкомысленный, мне нравилось несколько подразнивать своего друга, чтобы он попытался сделать несколько шагов по тому пути, по которому проходил я. И так уж случилось, что за собой он тащит огромное количество читателей в своих книжках.
Ну и вы знаете, поскольку время у нас уже подходит к завершению нашего с вами общения, скажите, пожалуйста, то слово, которое стало вашей визитной карточкой, потому что практически у каждого из нас есть такой оборот, по которому нас узнают.
Я думаю, это наше дружеское постоянное слово, которое оканчивает определенный этап в работе с нашим другом. Когда он, несмотря на все мои старания, идет по неверному пути, я его останавливаю и говорю: «Элементарно, друг мой».
Ну что ж, если действительно все для вас тоже оказалось элементарно, пожалуйста, звоните 708-208.
Антракт. В эфире радиоканал «Радио Шансон» в Кирове. Свидетельство ЛТУ номер 43-00-581 от 23 сентября 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Дамы и господа, в эфире театральный понедельник. Действие третье.
Ну что ж, друзья, звонок раздался незамедлительно. В студию вернулся Андрей Матюшин. Вот он сидит уже напротив меня, улыбается в предвкушении того, что его разоблачили. Здравствуйте.
Интересно же.
Здравствуйте.
А давайте знакомиться. Как вас зовут?
Лариса.
Лариса. Ну что, назовете героя?
Это Шерлок Холмс.
Это ваши законные аплодисменты. А, Ларис, немножко поподробнее, пожалуйста, расскажите о вашем отношении к этому герою. Вам нравится, вам не нравится? Что в нашей программе вас натолкнуло на мысли о том, что это именно он?
На мысли натолкнуло уже в самый последний момент.
А, ну то есть, как нам сказали, элементарно?
Да, конечно.
А вообще, как вы относитесь к Шерлоку Холмсу? Читали, смотрели?
И читала, и смотрела.
А какая история вам больше всего нравится?
Ну, в принципе, все хороши.
Ну, вот мне, например, больше всего нравится «Сокровище Агры». Когда мы разговаривали за эфиром с Андреем, он вспоминал собаку Баскервилей.
Да, я, пожалуй, на собаке-то остановлюсь.
Ага. Ну вот, у вас уже появилось много общего с нашим героем. А, Ларис, огромное вам спасибо.
Спасибо вам. Всего хорошего.
До свидания.
Всего хорошего.
А скажи, пожалуйста, Андрей, для тебя интересна ли была эта программа?
Конечно, интересно. Ну, во-первых, это так долго. Все-таки попытка влезть
в чужую шкуру.
Ну, попытка, я подчеркиваю, да? Тем более не пользуясь при этом, ну, привычными, что ли, методами. Костюмом, гримом, там, еще чем-то по радио попытаться неким образом. Спасибо тебе огромное, потому что ты действительно очень хорошие вопросы и задавала, и вела меня по этому лабиринту для наших радиослушателей, чтобы хоть что-то там промелькнуло. Ну вот, видимо, промелькнуло, но мы там с тобой так запутали, что кроме элементарно, друг мой, ничего их не натолкнуло на, так сказать, мысль о том, что это вот великий английский сыщик.
А скажи, пожалуйста, способность менять интонацию, немножко даже тембр голоса, манеру говорить, помогает ли тебе в работе на сцене?
Ну, тут вопрос такой очень. Иногда помогает, но чаще всего мешает.
Почему?
Потому что, ну, разные, во-первых, есть персонажи и есть ситуации. Это ведь, в общем, довольно-таки расхожее мнение, да, что вот артист там ходит в чужой одежде, говорит чужим голосом и носит на себе чужое лицо. Это не совсем так, потому что вообще-то артист пытается работать своим нутром, создать какую-то ноту, которая будет созвучна каким-то переживаниям людям в зале. Поэтому тут привычными такими
штампами.
Ну и штампами, и иногда бывает нужен поток сознания, когда, допустим, идет обилие информации, причем информация идет наполненная определенным чувством, очень активным, и тут не до интонации. Как только появляются какие-то интонации, какие-то некие остановки, подчеркивания каких-то смыслов, обычно все смыслы уходят вообще в прекрасное далекое, никто ничего не понимает.
А скажи, пожалуйста, возвращаясь к твоему новому герою Алексею Каренину, спектакль, кстати, этот пройдет, я хочу напомнить нашим слушателям, в театре на Спасской премьера состоится 7, 8, 9 октября. А скажи, пожалуйста, какие эмоции ты испытываешь к этому человеку?
Ой, это вообще, я уже начал было об этом говорить в рамках этой сегодняшней нашей программы. Мне очень жалко. Мне его очень жалко, ну, несправедливо все. Настолько горько с человеком поступили, который, вот вообще, вот если почитать роман, да, он ведь ничего плохого вообще не сделал. Может быть, плохо, что он не сделал ничего, вот, быть может, но, с другой стороны, и не навредил, грубо говоря. А терзать человека только потому, что он есть... Это очень обидно. Мне за него просто, я его очень, мне его жалко, ужасно. Потому что как-то так взять и без видимых каких-то причин, без каких-то... Ну, собственно, их и не было. Потому что любовь какой-то причиной, она же тоже как в «Мастере и Маргарите». Она их поразила, как убийца финским ножом, да? совершенно безадресно. И тут как бы их-то винить-то, собственно говоря, язык не повернется. И вот так повернулась жизнь, что в одночасье человек потерял все. Всю прожитую свою жизнь. Потерял людей рядом, потерял сына. Отчасти потерял, никуда он не делся потом, после гибели Анны. Угу. И дочка-то была от Вронского уже с Алексеем Карениным, потому что она по закону была Каренина. Тем не менее, вроде как, и ничто так вроде и особо-то не сдвинулось тектонически-то, но на самом деле все именно тектонически и сдвинулось. Угу. Человек просто утратил все, что имел.
А ты знаешь, вот мои впечатления о прочтении романа, неоднократного я возвращалась к Анне Карениной несколько раз, у меня были очень разные ощущения. Единственное, что если Анна изначально и всегда вызывала у меня некое отвращение...
Ну, я не думаю, что это такое общее место, потому что, нет, конечно. Это вещи индивидуальные.
Безусловно, я просто в данном случае просто свои позиции высказываю.
Ну, нам-то преподавали иначе.
Алексей Каренин вызывал как раз-таки во мне не ощущение сожаления, мне не было его жаль, он вызывал у меня глубочайшее уважение. Уважение, ну, безусловно, к той позиции, которую он избрал. И...
Безусловно, потому что был ряд попыток поступков, поступков, вызывающих глубокое уважение. Он и пытался понять, свою жизнь, впервые в жизни, пытался понять, что же движет его женой. Он пытался разгадать для себя какие-то недоступные ему до этого тайны жизни, какие-то законы, на которые он не обращал внимания. Его поведение можно назвать поведением глубоко упорядоченного человека.
Абсолютно, абсолютно. Ну, мы могли бы на эту тему еще, наверное,
долго
разговаривать.
Да, бесконечно, потому что эта тема благодатна. К сожалению, по результатам она не очень востребована. Как бы мы не видим, что часто у нас обращаются к этому материалу. Хотя должен отметить справедливости ради, что очень на многих площадках страны либо готовится к постановке, либо уже свежепоставленный материал Анны Карениной в различных интерпретациях уже идет. Поэтому, видимо, что-то такое витает в воздухе. Наконец-то, слава Богу, какая-то востребованность в классике, в настоящих, высоких, непридуманных, не пошлых, не мелких, а каких-то больших, серьезных человеческих чувствах и законах жизни. Слава Богу, будем надеяться, что это все-таки неким образом продлится.
И станет тенденцией.
Да.
А, Андрей, буквально пару слов хотелось бы, вот уже все, уже время поджимает.
Пару слов.
А скажи, пожалуйста, Василий Сигарев, который создал это произведение Алексея Каренина, насколько деликатно он обошелся с материалом Льва Николаевича Толстого?
Я, честно говоря, вот вынужден признать, это очень нечасто встречается, особенно среди вот, ну, молодой драматургии, которая, в принципе, она создана для того, чтобы неким образом самовыражаться, доносить свои мысли, свои чувства. Тут не инсценировка, хочу подчеркнуть разницу. Инсценировка – это почти подстрочный, скажем так, сценарный план. А это самостоятельное произведение. Удивительно трогательно сохранена фонетика, стилистика Толстого. Несколько смещены просто там кое-какие смысловые акценты и применительно к законам сцены несколько переработан материал. Но, тем не менее, высочайшее. Я перед ним снимаю шляпу. Это произведение. Это серьезное произведение. Вот, не часто встречаются. Я еще одного такого мастера знаю, которого глубоко уважаю. Михаила Угарова, который... сделал инсценировку Обломова. И вот эти люди, это цвет нашей драматургии.
А со всем этим вы сможете познакомиться сами, приходите в театр на Спасской. И на этом мы прощаемся. Всех благ и пока.
Всего доброго.
Занавес. Встретимся в следующий театральный понедельник.